Доброе утро.
Доброе утро.
А это Breakfast Show.
А это Татьяна Фельгенгауэр.
А это Александр Филипенко, смотрите. Хотел сказать Александр Плющев, признавайся, да? Смотрит, а нет Александра Плющева. Зато есть Александр Филипенко, Татьяна Фельгенгауэр. Есть вы, прекрасные, замечательные зрители, которые уже рассказывают, откуда смотрят, ставят лайки, за что им отдельное спасибо, а также всячески поддерживают канал, подписываются на него. Что еще мы говорим?
Патреон, Бусти, в описании к трансляции все там есть. Но главное, лайки поставьте, пожалуйста.
Ну а еще главнее любого лайка – появление Юлии Панкратовой в нашем эфире.
Привет, да, появление Юрия Евгеньевича, пока у нас женский эфир. Итак, новости. Начну с Путина. Он предложил принять закон, позволяющий Бастрыкину остаться главой Следственного комитета. Путин внес в Госдуму законопроект о возможности продления президентом России срока пребывания на службе председателя Следственного комитета, достигшего 70 лет. Пост главы СКР с 2011 года занимает Александр Бастрыкин. 27 августа ему исполнился 71 год. В законе о Следственном комитете России сказано, что предельный возраст пребывания на службе в СКР 65 лет, хотя может продлеваться. Продление срока пребывания на службе сотрудника, достигшего возраста 70 лет, не допускается, говорится в законе. Ну, теперь будет говориться по-другому. Правительство поддержали законопроект о штрафах за пропаганду child-free. В Кабмине считают, что такая мера поможет сохранению и укреплению традиционных российско-духовно-нравственных ценностей. Наказание за пропаганду child-free предположительно будет таким же, как за пропаганду ЛГБТ и смены пола. Ну, до 100 тысяч рублей физическим лицам. Речь, судя по всему, идет о законопроекте, который внесли в Госдуму еще осенью 2022 года депутаты от «Единой России». Ну и в июне запретить идеологию child-free призвали в Минюсте, а на прошлой неделе о необходимости запретить ее на законодательном уровне заявила спикер Софеда Валентина Матвиенко. Школьники из Омска сожгли вертолет на военной базе. Два 16-летних подростка проникли на военную базу, бросили в Ми-8 коктейли Молотова и скрылись с места происшествия. Вскоре их задержали. Вообще задержание было таким очень-очень жестким. Вернее, не то чтобы жестким, с подростками ничего не сделали, но сколько народу задерживали этих двух подростков. Подростки рассказали, что получили задание в Телеграме, за поджогом пообещали заплатить 20 тысяч долларов. И это не первый случай, за последний только месяц, в ночь на 11 сентября в аэропорту Ноябрьск в Ямало-Ненецком автономном округе сгорел вертолет Ми-8, тоже в поджоге заподозрили двух подростков 13 и 14 лет, которым обещали заплатить уже 5 миллионов рублей. Ну и все в том же Омске. Участник войны в Украине убил бывшую супругу, бывший ОМОНовец Евгений Крамаренко. Напал на нее прямо на улице, избил и зарезал ее. После он протащил ее по асфальту, однако, когда увидел, что на него смотрит сосед, бросил тело. Крамаренко признал свою вину, его арестовали на 2 месяца. Родственники погибшей утверждают, что после возвращения с войны Крамаренко вел себя неадекватно и один раз уже избил Анастасию. После этого она подала на развод и обратилась с заявлением в полицию. Пытаясь вернуть жену, Крамаренко угрожал ей поджечь ребенка. У девушки осталось 2 малолетних детей, она работала воспитателем в детском саду. В Ханты-Мансийске бывшего вагнеровца Алексея Константинова осудили за убийство сослуживца на 9 лет строгого режима. Свидетель убийства рассказал в суде, что они компанией выпивали в гараже, когда потерпевший рассказал, что был в подразделении, в котором обнуляют дезертиров, наркоманов и иных провинившихся, и он сам убивал их лично. После этого Константинов взял топор и ударил потерпевшего по голове 9 раз. Константинов в суде утверждал, что не помнит причину конфликта, но допускает, что слова убитого могли вызвать в нем вспышку агрессии. Районный суд при вынесении приговора счел участие Константинова в войне в Украине смягчающим обстоятельством. Ну и последнее. Красноярский художник Василий Слонов приговорен к году исправительных работ из-за неваляшки с тюремными татуировками. Суд также постановил уничтожить 2 неваляшки художника. Слонова признали виновным в неоднократной демонстрации символики экстремистских организаций за неваляшки с 8-конечными звездами. По версии обвинения, звезды якобы соотносятся с движением АУЕ, которое запрещено в России. Слонов уже заявил, что обжалует обвинительные приговоры. Цитата: «Я потрясен дважды решением по уничтожению культурных ценностей нашей Родины. 2 неваляшки, которые сейчас находятся в неволе, нужно вызволять, нужно выручать каким-то образом. А я вот еще помню, как эти неваляшки скупали на художественных ярмарках столицы. Буквально очередь стояла. Девочки, таковы главные новости. Теперь вам слово.
Спасибо, Юлик Панкратовой. Как-то хочется сказать, ужас и кошмар. Эти новости просто. Ничего личного, Юль. Правда, отличный выпуск. Никто же не виноват, что вот такие новости в Российской Федерации, что хочется просто как-то уснуть и не проснуться, что называется.
Криминальная Россия, как это звучит уже музыка.
Да, 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 да. Надо нам, может быть, и заставку музыкальную поменять. И вот это та-та-та-та-та-та-та-та-та. Вот это вот все.
Ну и выходит Каневский.
Не надо. Выходит Юля и говорит, ну, домой, конечно, никто не пошел. Потому что зачем идти домой, если пора слушать Юрия Евгеньевича Федорова, он уже пришел и, несмотря на непогоду, готов нам обо всем рассказать. Юрий Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро, доброе утро. Теперь от ужасов русской жизни можно перейти к ужасам войны.
Да, давайте к ужасам войны. И у нас по традиции сначала обзор, что происходит на фронте, какие продвижения, зачем следим?
Ну, следим мы за несколькими участками, но прежде всего это юго-запад Донецкой области, или иначе Покровская, Кураховская, Угледарская, вот эта дуга, ее так можно назвать. Там действительно происходят серьезные события. Это первый участок, за которым обычно следят сегодня военные наблюдатели. Второй участок – это Курская область, где в последнее время серьезных изменений линии соприкосновения не произошло, но, тем не менее, некоторые новости имеются и имеют место быть. Но с чего мы начнем? Давайте с Покровска, вот этого вот юго-запада Донецкой области, если не возражаете. Значит, там идет по-прежнему наступление российской армии. Вот за вчерашний день эти части, российские части, существенно продвинулись в районе Угледара. Вот там можно увидеть черные такие, темно-серые или черные пятна. Это попытки, естественно, попытки российской армии окружить Угледар и взять его. Ну или точнее не Угледар, а Угледарский укрепленный район. Иногда это называют попытками российской армии подойти к Покровску с юга, что, в общем, имеет право на существование, такая оценка, но я думаю, что ситуация несколько иная, она более, с одной стороны, более простая, а с другой более сложная. Значит, в общем, вот на этой карте красными стрелочками обозначено те направления наступления российской армии, которые, в общем, просматриваются более или менее четко. А суть этих наступлений, этих, значит, замыслов российского командования довольно проста. По-видимому, речь идет о том, чтобы, с одной стороны, создавая такую серию котлов или серию мешков окружений вооруженных сил Украины, к этому мы вернемся чуть позже, и, продвигаясь вперед, выйти на линию Покровск, Курахово, Угледар, и что дальше сказать трудно. Но, по крайней мере, такой замысел просматривается достаточно ясно. Причем в разные дни или в разные там периоды по несколько дней усилия российского командования сосредотачиваются то на одном, то на другом участочке вот этой дуги от Покровска до Угледара или до Большой Новоселки. Значит, в какие-то дни продвижение становится особенно заметным, особенно таким настойчивым на одном участке, затем усилия перебрасываются на другой, переконцентрируются на другом участке. На что говорит о нехватке, в общем, о нехватке сил и средств. Потому что если бы их хватало, ну тогда наступала бы армия, наступающая армия, ну любая наступающая армия вот в таком, на таком фронте наступала бы по нескольким направлениям одновременно. У России это не получается. Получается, значит, движение сначала на одном участке, затем на другом. Ну, в общем, понятно, что войска рвутся к Покровску. Это первое направление. Второе направление – это создание такого мешка или котла в районе Невельского. Это вот такой выступ, который здесь просматривается очень четко. И второе, и третье направление – это Курахово, это еще один такой важный в стратегическом отношении населенный пункт. И, ну, поселок городского типа, я так думаю, важный с точки зрения коммуникации. Наконец, четвертый участок, четвертый укрепленный район – это Угледар. Вот, значит, такая дуга образуется. Что бросается в глаза? Видите, вот если посмотреть на эту карту, вы видите, что линия фронта такая изрезанная, она напоминает немножко, ну, мне напоминает иногда берег, скандинавский берег, на карте там видны такие фьорды, вот он очень извилистый, такие, значит, выступы в нескольких направлениях. Это, в общем, означает, что российское командование перешло уже, видимо, уже пару месяцев тому назад, перешло к тому, чтобы пытаться окружить, ну вот, создание серии таких тактических, небольших, иногда, как в случае Невельского, достаточно крупных таких котлов, с тем, чтобы, значит, разгромить или серьезно нанести серьезное поражение вооруженным силам Украины вот на этом участке. Это нормальная совершенно тактика, более того, о ней рассказывают во всех учебниках оперативного или военного искусства. Вот есть такая схема, которая позволяет понять, а что, собственно, пытаются сделать российские отцы-командиры. Понятно, что можно, с одной стороны, вот если можно показать эту схемочку такую, вот она, видите, можно, как это было в первобытные времена, значит, идти стенка на стенку, одно племя на другое, лупят друг друга дубинами, и у кого больше таких дубин, тот и побеждает. Это достаточно примитивное, но, в общем, часто случающееся, в том числе и на войне в Украине, метод ведения боевых действий. Но на самом деле уже с того момента, когда появились более или менее структурированные армии, значит, тактика меняется. Тактика заключается в том, чтобы прорваться на каких-то участках фронта, сосредоточив там серьезные силы, ну, самые, так сказать, лучшие силы, окружить противника и начать его уничтожать уже со всех сторон. Ну вот примерно это самое происходит на фронте вот в районе Покровска-Угледара. Вот так пытаются российские генералы, значит, ну, действовать в соответствии с военными учебниками, так как их учили в училищах и в академиях. Конечно, ничего нового нет, но продвигаются, да, и причин тут много, конечно.
Украинские военные заявляют сейчас, что российские войска сбрасывают на территорию Курской области больше кабов, чем на Сумскую область. Соответствует ли это, по вашей информации, действительности, и что происходит на Курском направлении?
Ну, вот эти сбросы кабов, ничего в этом удивительного нет, потому что, значит, каб предназначен для того, чтобы, ну, одна из задач каба, который сбрасывают на какую-то позицию противника, значит, эту позицию уничтожить. И если там скопление личного состава, значит, уничтожить личный состав. Если там есть какие-то укрепления, значит, разнести эти укрепления в щепки. Да? Если российские войска сбрасывают это на территорию Курской области, такие корректируемые авиабомбы, ну что, ну значит, там серьезные бои идут. И в Москве дали команду использовать все возможные силы и средства, и все возможные методы для того, чтобы ликвидировать вот эту группировку вооруженных сил Украины, которая действует в Курской области. Да, вот на этой карте показаны, соответственно, те места. Это Ольговка, это, если я не ошибаюсь, деревенька такая, Камышовка или Камышинка, Камышовка, по-моему. И еще одна деревня, Новая Сорочинка. Ну, интересное название, конечно, но, ну, значит, в этих местах, вот они на этой карте показаны крестиками, куда российская авиация сбрасывает свои любимые КАБы, значит, там что-то такое есть, что они намереваются уничтожить. Ну, сам по себе факт того, что российская авиация бомбит российскую территорию, территорию Российской Федерации, где могут быть не только войска противника, но и мирное, значит, гражданское население, российские граждане, ну, это, в общем, свидетельствует о морально-этических качествах российского командования и политического руководства. Значит, уничтожайте всех, как говорил один Папа Римский, а Господь там разберется, кто наш, кто не наш.
Юрий Евгеньевич, есть еще две новости, которые, мне кажется, хороши парой. Одна новость и одна – это статья «Вашингтон-Пост». Новость – это заявление российского МИДа, который говорит, что существует уже полная готовность России к началу ядерных испытаний. И буквально следом можно читать, наверное, статью «Вашингтон-Пост», где говорят, что ядерные угрозы Кремля больше не воспринимают всерьез. Как вам эта пара сообщений? Кому здесь больше верить? Экспертам, политикам, аналитикам, которых опросил «Вашингтон-Пост», или все же стоит аккуратно относиться к тем заявлениям и внимательно относиться к тем заявлениям, которые сделал МИД относительно полной готовности России к началу ядерных испытаний?
Ну, заявление российского МИДа, естественно, отражает не позицию там господина Лаврова или кого-нибудь еще, отражает позицию Путина, который, судя по всему, дал указание пугать западных противников, еле как только возможно. Ну вот, тем не менее, непосредственно угрожать применением ядерного оружия в Москве считают опасным, потому что можно нарваться. А вот испытания, о которых очень много говорили российские военные и аналитики разного, ну, я бы сказал, не аналитики, публицисты и пропагандисты, они много говорили о том, что давно пора, значит, испытать ядерное оружие. И это будет сигналом для Запада, но сигналом действительно будет, но вот сигналом чего? На мой взгляд, это сигнал политической глупости, потому что Что значит испытать ядерное оружие? Ну, можно испытать, можно взорвать там какую-то боеголовку где-нибудь на новой земле. Желательно, конечно, в подземной шахте, не в воздухе, а в подземной шахте, ну, чтобы радиоактивное загрязнение было меньше. А что дальше? А дальше, соответственно, в Вашингтоне скажут, ну а чем мы хуже, мы тоже будем совершенствовать свое ядерное оружие и взорвут что-нибудь. Вот вопрос в том, что. Потому что нельзя исключать, что, ну, наверное, и там разрабатываются какие-то новые виды и типы ядерных боезарядов. Либо очень мощный, либо наоборот совсем, совсем небольшой мощности, или какое-то специфическое назначение, например, с какую-нибудь нейтронную бомбу или боеголовку с повышенным выходом нейтронов, ну и так далее и тому подобное. Значит, начинается гонка ядерных вооружений, гонка ядерных испытаний. А кто эту гонку выиграет? Ну, очевидно, что выиграет тот, у кого сильнее военно-научный комплекс, кто может создавать более изощренные, я бы не сказал более мощные, мощных достаточно боезарядов ядерных, а вот более изощренных, там, с какими-то специфическими свойствами, ну, тот и выиграет эту гонку. Это раз. Во-вторых, Россия, ну, будет, естественно, заклеймлена, если я правильно умудрился произнести это слово, не только на Западе, но и на глобальных странах глобального юга, в том числе в Китае, где очень болезненно воспринимают возобновление ядерных испытаний. Вообще говоря, вся прогрессивная, без кавычек, в кавычках, мировая общественность, уже на протяжении многих десятков лет очень опасается ядерных испытаний. Не без основания, кстати говоря, опасается. И тот, кто возобновит ядерные испытания, значит, создает угрозу радиоактивного заражения окружающей среды, вообще будет нарушать, значит, уничтожать окружающую среду разными способами. Про экологические движения тут рассказывать не надо, озабоченность практически всего Запада, всей западной публики, широкой публики, значит, разрушением окружающей среды она известна. Ну, значит, Россия выступит в качестве не просто людоеда, а еще такого экологического людоеда, что, конечно, будет, в общем, соответствовать, наверное, действительности. Ну вот, собственно, в этом и есть последствия. Но, тем не менее, в Кремле, видимо, это уже какие-то жесты, которые показывают у нас, которые можно прочитать и другим образом, а у нас больше ничего не остается. Мы не можем действительно соревноваться с Западом там по каким-то особенно умным средствам войны, вооружением и так далее. Значит, вот мы опять обращаемся к ядерной дубине и готовы не просто, ну, использовать, конечно, мало кто решится, но готовиться к использованию. Теперь, что касается того, что на Западе перестали обращать внимание на ядерные угрозы, я думаю, что не перестали, потому что ни один разумный и рационально мыслящий западный политик, европейский или американский, не может игнорировать того, что в приступе безумия российские власти действительно могут решиться применить ядерное оружие. После этого запускается уже трудно контролируемая эскалация ядерных, ну, в общем, эскалация войны, потому что не реагировать на это западные государства не могут. На этого никому не хочется. Ну, поэтому такой вариант, он маловероятен до тех пор, пока в Москве придерживаются, ну, способны к какому-то рациональному анализу последствий того, что будет. Но есть, конечно, такие лихие деятели в Москве, ну, вроде господина Караганова, который и Тренина, Дмитрия Тренина, это бывший, кстати говоря, да, любопытно, это бывший директор центра Карнеги, американской организации в Москве, что не безинтересно. Вот теперь он выступает в качестве такого, чуть ли не одного из ведущих таких ястребов российских. Вот они говорят о том, что да, ну пора либо применить ядерное оружие, либо как следует напугать Запад ядерным оружием. Но надо понимать, что Запад будет реагировать, потому что не реагировать на такие угрозы, я уж не говорю о применении, невозможно. А как реагировать? А вот теперь можно поставить себя на место, допустим, американского президента, кто бы им ни был, которому докладывают о том, что вот русские через несколько часов применят ядерное оружие. Что он будет делать, президент? Снимет трубку и позвонит, значит, наберет по горячей линии президента Путина? Возможно. А возможно, даст приказ о превентивном применении там, ядерного или неядерного оружия против центров принятия решений. И можно, ну, это такое устоявшееся выражение. Значит, в данном случае понятно, против какого центра принятия решений, с тем, чтобы не допустить применения ядерного оружия. Ну, а если это не получится, ну, значит, нужно будет давать ответ. Потому что если ответ не будет дан на применение, пусть небольшое применение ядерного оружия против Украины или какой-то иной страны, но тогда это значит, что через несколько месяцев Россия будет применять ядерное оружие уже в больших масштабах и против, уже против стран НАТО, а не только против Украины. Потому что в Москве поймут, что ядерный, не просто ядерный шантаж, а ядерное применение ядерного оружия остается безнаказанным. Но этого допустить никто на Западе не может. Значит, должен быть дан ответ. Ответ такой, который отобьет у Москвы охоту к применению ядерного оружия, да и вообще, может быть, какого-то оружия. Но, повторяю, это очень опасная ситуация, потому что эскалацию... Тут очень трудно контролировать действия той и другой стороны, когда начинается ядерный обмен. Во всяком случае, поскольку такого обмена никогда в истории не было, никто не знает, чем он может завершиться и как он будет развиваться.
Да, если ну бы... и при этом еще и рассчитывать на благоразумие сторон тоже не приходится. Во всяком случае, на благоразумие одной стороны, конкретной, под названием Российской Федерации. Потому что это...
Да,
вот
пожалуй, что так.
Максимально непредсказуемо. Спасибо большое, дорогой Юрий Евгеньевич. Юрий Федоров был сегодня, как всегда, с военным обзором. Завтра на том же месте, в тот же час. Юрию Евгеньевичу говорим огромное спасибо. Ставим лайки непременно. Военную тему мы продолжим, но уже в контексте приближающегося осеннего призыва. И через мгновение поприветствуем здесь нашего следующего гостя. А мы продолжаем вас знакомить с командой движения «Идите лесом». Вы видели уже нескольких людей, которые делают невероятное, сложное, важное дело. Но теперь давайте знакомиться с Антоном Горбацевичем. Он координатор отдела помощи и эвакуации. Антон, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, доброе утро.
Грядет осенний призыв 1 октября уже
через неделю.
Да, буквально через неделю. И читаем мы, ну, в принципе, говорили, что по прежним правилам будет этот призыв осенний. И запуск реестра воинского учета и повесток, вот те самые легендарные электронные повестки, снова откладывают вроде как до 1 января 2025 года. Насколько это важно, не важно, как это влияет на количество обращений к вам, и видите ли вы, что вот накануне начала призыва больше людей просят о помощи или хотя бы о совете каком-то?
Да, конечно, это важно. У нас за последние две недели резкий рост обращений. То есть, если мы обычно обрабатываем там 80-120 обращений, то сейчас у нас в районе 300 эта цифра держится последние две недели. И, естественно, людей это сильно волнует. И люди как бы... Чем ближе призыв, чем ближе вот эта вот дата 1 ноября, которую раньше озвучивали власти, да, тем больше волнения. Вот. Но словам, честно говоря, Картополова, насколько нам известно, еще больше никто не озвучивал вот эту перенос... запуска вот этого реестра военнообязанных, да, никто еще не озвучил, кроме Картополова. Словам Картополова верить, ну, довольно сложно. То есть послушаем Картополова, да, и сделаем наоборот. Поэтому пока как бы, ну,
Не надо расслабляться.
да, не надо совсем расслабляться. Вот. И на самом деле, кроме того, что вам могут закрыть выезд, там еще куча ограничений прав, вроде, ну, простых ваших человеческих прав, вроде, не знаю, вождения машины, распоряжением имуществом, сдачей его там в аренду. Поэтому, если вы хотели сделать что-то до вступления вот этого реестра в силу, то лучше это сделать сейчас, чем ждать 1 ноября.
Ну, идите лесом, уже сообщали, что электронные повестки по Москве-то уже рассылают. Или это какой-то тестовый режим, и по ним не нужно ходить?
Это тестовый режим, по ним не нужно ходить. Все верно. То есть их рассылают на самом деле с начала мобилизации, просто в разном формате. Сейчас они начали вот действовать через «Москвичам повезло», в кавычках, да, у них есть цифровизация, и вот через МОСРУ они получают большое количество этих электронных повесток, но на самом деле они юридического значения пока никакого не имеют. Пока не запустится вот этот реестр военнообязанных во всех регионах, юридического значения вот эти вот письма, они как бы не имеют никакого. То есть вам могут смски приходить, могут в WhatsApp писать, могут через МОСРУ приходить какие-то вот эти вести, но все равно юридический смысл пока носит только вот бумажная повестка, врученная вам лично под роспись. Все остальное это пока это просто бумажки, и пока это просто извещение о том, что вас заметил военкомат, и, ну, напрячься все равно стоит, конечно, вот, и подумать, что вы будете делать, когда все-таки реестр военнообязанных, он все-таки заработает.
Я-то вообще придерживаюсь концепции: не берите в руки никаких повесток, никаких бумажек и никогда не ходите в военкомат, ни при каких обстоятельствах. Просто вот не подходите к военкомату ни с какой стороны. Я думаю, что
Так,
какие-то
да.
очевидные вещи, но лучше проговорим еще раз. Никак, не вот это вот старшекласснику надо там встать, вообще не подходите к военкомату. Это человек, которого могут загрести, его загребут. Все. Маму, бабушку отправьте, если прям в школе требуют. Еще что-нибудь придумайте. Или в институте. По поводу увеличения количества заявок и запросов. Я видела, что «Идите лесом» сейчас ищет волонтеров. Можете подробнее рассказать, а кого вы, собственно, берете волонтеры и что там с точки зрения безопасности?
Ну, мы берем всех, кто хочет, да, но есть одно правило. Человек не должен находиться на территории России. Это вот как раз как бы правило, связанное с безопасностью, потому что и волонтеру небезопасно находиться на территории России, занимаясь той деятельностью, которой мы занимаемся, и нашим подопечным, нашим клиентам тоже небезопасно, если будет человек, с которым они будут общаться на нашей первой линии через бот, если он будет находиться в России. Поэтому мы ждем всех, кто готов выходить по 2 раза в неделю по 2 часа, вот, и находиться вы должны не в России. Мы всему обучим, всему все расскажем. У нас есть целая база знаний, с которой вы на самом деле можете ознакомиться уже сейчас. Она доступна всем желающим. По этой базе знаний легко ориентироваться, легко отвечать. И вам помогут старшие коллеги, которые уже занимаются этим не один месяц, некоторые уже занимаются больше года и с нами не расстаются. Поэтому присоединяйтесь к команде.
Пытались, вот попытки меня сразу, не знаю, я тревожная очень. Пытались ли вам, может быть, пробраться какие-нибудь сотрудники военкоматов в виде волонтеров?
Но сотрудники военкоматов, я думаю, нет, скорее нет, чем да. Наверное, товарищ майор в каком-то обличии пытался к нам пролезть. Но явно пока, наверное, мы не можем сказать, что вот к нам точно лез кто-то из ФСБ или из каких-то таких структур. Просто, ну, на каком-то этапе человек перестает отвечать на вопросы, и, ну, мы не можем сказать, что это. То ли человек просто
Передумал.
перестал требоваться нашу помощь, либо он столкнулся с тем, что он не знает, что ответить, потому что вот он на самом деле пришел не за помощью, а пришел с какими-то иными целями. Ну, мы пока не сталкивались. Ну, вот прямо из-за военкоматов нет. Пока на самом деле не было такого.
Дай бог, чтобы и впредь такого тоже не было. Вот.
Ну,
Чтобы вы спокойно продолжали работать и помогать военно обязанным россиянам избежать армии и не становиться военными преступниками и убийцами. Поэтому всех наших зрителей призываю поддерживать движение «Идите лесом» в любом формате, который вам понятен, удобен и приемлем. Спасибо большое.
спасибо, Антон.
Это был, кстати, дебют. Дебют в брекфаст-шоу. Антон Горбицевич, координатор отдела помощи и эвакуации движения «Идите лесом». Антон, огромное спасибо, что ранним утром согласились выйти к нам в эфир. Надеюсь, что теперь будем видеться регулярно. Мы продолжим нашу программу через мгновение. Чем же мы продолжим нашу программу, если мы ждем Константина Эгерта? А Константина Эгерта еще
нет. Нет, еще нет и нет. Но
Где у тебя кнопка включения международных Александров? Где тот тумблер, который надо перейти?
Тумблер сейчас заработает завтра, точно, совершенно, потому что сегодня ожидается выступление Байдена на Генассамблее ООН. И хотя все обсуждают вот этот мирный план, что в мирный план вроде сначала 4 пункта включены, потом еще один пункт на после войны. Все обращают внимание на то, что... Точнее, вот я ошиблась, я очень неправильно говорю. План Победы. Он называется План Победы. И изменили это название как раз. План Победы, он недавно стал называться. И на это обращают внимание американские аналитики. Это подход совершенно другой. То, как Байден это будет воспринимать, то, как это будет воспринимать американская администрация, учитывая, что это План Победы. Вот об этом, я думаю, мы завтра еще будем говорить, поскольку Байден выступит и станет что-то понятно сегодня.
Ну, я думаю, что с Константином Эгертом мы, конечно, тоже обсудим вот этот план победы, потому что много про него пишут. Но мне еще, конечно, когда мне говорят про ООН, я всегда так немножечко недоумеваю, потому что это настолько бессмысленная
Абсолютно.
Организация. Что там они на Генассамблее ООН? Что там какую-то реформу какую-то ООНовскую затеяли? Ребята, ну, честное слово, классик уже все написал про то, что как, значит, вы не садитесь, все, музыканты, не годитесь. Смысла в этой организации, боюсь, не прибавится ни в результате никакой-либо реформы, так и будет орган, который бесконечно высказывает какую-то озабоченность. А вот я надеюсь, что уже готов присоединиться к нам Константин Эгерт. Ждем отмашки повелителя нашего эфира. Да, все хорошо. Приветствуем обозревателя Deutsche Welle, журналиста-международника Константина Эгерта. Костя, привет.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Привет, Таня. Привет, Саша.
Давай про план победы, про план Владимира Зеленского. Многие возлагают какие-то надежды, что, ну, может быть, тут можно что-то, ну, не просто слова, а что-то конкретное, что можно воплотить в жизнь, что что-то получится. У тебя какие впечатления от того, как это выглядит и как это обсуждается?
Ну, во-первых, мне кажется, что мы должны дождаться 26 числа, когда Зеленский встретится с Джо Байденом и там, так сказать, изложит все, мне кажется, окончательно. Из того, что мы знаем, это, несомненно, план по продолжению боевых действий, сопротивлению российской агрессии. И на самом деле, вот если на него посмотреть, это структурированное и направленное в будущее продолжение того, что происходит сегодня. Больше оружия, мы готовы атаковать дальше. Курскую область не случайность и очень продуманный, так сказать, шаг. У меня впечатление такое, что Зеленский хотел бы, ну, до выборов в Соединенных Штатах создать некий, уж простите за советское такое выражение, задел на будущее, которое позволит ему продолжать сопротивляться, даже в случае, если придет к власти в Америке, в Белый дом, ну, изоляционистская администрация, которая будет подталкивать его к так называемому миру. Я думаю, это мое личное такое ощущение, что на самом деле не только, ну, естественно, лидируют здесь украинцы, но у украинцев много людей, которые им симпатизируют на Западе, включая военные и разведывательные круги, включая людей, которые, скажем, были военными или спецслужбистами, а сегодня в отставке и свободны заниматься консультированием. Я абсолютно уверен, что тут есть также вклад этих людей. И мне кажется интересным, что здесь, конечно же, виден долгосрочный такой расчет, который предполагает, мы лучше знаем свои национальные интересы в этой ситуации, мы не подделываемся под там, будущую американскую администрацию, мы не американские марионетки. Вот этот месседж, мне кажется, считывается очень здорово. И это, конечно, мужественный шаг Зеленского, потому что все ему говорят, что нужно вот, ну, посмотреть, какая там будет администрация, вдруг там придут такие люди, которые вот типа Джей Ди Венса, там Элбриджа Колби и так далее, будут говорить, да спустить мусоропровод эту Украину, займемся Китаем. Вот. Очевидно, Зеленский делает ставку на то, что он сможет продолжать сопротивляться и наступать, даже после там 20-го, когда будет инаугурация 21-го или 20 января следующего года.
А учитывая все, что происходит на Ближнем Востоке, учитывая Израиль, учитывая Ливан, насколько Генассамблея будет в целом сконцентрирована на Украине, насколько это будет важная тема? Ну, еще и вот то, про что говорила Таня, этот пакт во имя будущего, реформа ООН, которую МИД России уже последними словами проклинает. Но насколько Украина будет оставаться в центре внимания?
Она не в центре, уже и не будет в центре, к сожалению, большому, а может быть и к счастью. Вот я тут слышал, что Татьяна говорила перед тем, как вышел в эфир. Ну, в общем-то, я согласен. Кризис ООН, про кризис ООН сегодня не говорят только мои коты, потому что не умеют говорить. А здесь очевидно, конечно, Украина не будет в центре. Может быть, повторяю, и хорошо. Потому что если бы она была в центре, у вас повыскакивали бы южноафриканцы, бразильцы и прочие, так сказать, бьющиеся в грудь пяткой представители глобального юга, которые стали бы кричать, а вот как же там, типа, нищета и голодающие дети. Ну, простите, я утрирую, я понимаю, что звучу очень, может быть, плохо, но мы знаем, о чем идет речь. Я в прошлом году месяц провел в Южной Америке и прекрасно понял, что такое там правящая бюрократия, например, в Бразилии в этом плане. Поэтому, может быть, и хорошо, что здесь не будет какой-то концентрации, потому что никакого решения конкретного по Украине принять нельзя. Как только это выходит на уровень большой пятерки, так сказать, постоянных членов Совбеза, все будет заветировано. И мне кажется, как раз может быть и здорово, что обсуждение сегодняшнего украинского вопроса войны России против Украины не будет в центре внимания, потому что, ну, совершенно не исключено, что какие-нибудь чудесные там содокладчики от Amnesty International прибегут и начнут кричать, а вот знаете, вот теперь вот Украина зашла в Курскую область, это тоже очень нехорошо. Или, повторяю, те же самые там южноафриканцы что-нибудь такое отколят. Я не думаю, что это нужно Украине, я не думаю, что в Украине кто-то рассчитывает на Организацию Объединенных Наций. Ну, то есть они, конечно, работают, как и все. Но ООН – это организация, тотально парализованная тем, что она создана была для другого в другую эпоху, и сегодня, конечно, переживает чуть тяжелейший кризис. Поэтому я бы не стал тут особенно много обращать внимание на это дело. И насчет Ближнего Востока, конечно. В Нью-Йорке нас ждет, ну, собственно, он никогда особенно не кончался, очередной, так сказать, раунд традиционного антисемитского шабаша и, значит, избивания Израиля картонными, к счастью, бейсбольными битами. Но это тоже, ну, естественно, отвлекает внимание от Украины, к сожалению. И поэтому, я бы сказал, не стоит здесь действительно возлагать какие-то большие надежды на это сборище. Ну, может, слава богу.
Давайте тогда уже к Израилю тогда поближе, потому что мы видим, ну, такую прям заметную активизацию, и там мне уже знакомые из Израиля пишут, типа, ну что, Третья Ливанская. Ну, немножко преждевременно, да, наверное, про Третью Ливанскую.
Конечно. Ну, во-первых, так сказать, если мы посмотрим на начало, на то, когда вот Израиль заходил в Ливан, скажем, в 78-м году или в 82-м, но 78-е, помню, плоховато все-таки, я интересовался политиками не настолько, но и операция была не такой масштабная. Ливанскую войну 82-го года я помню прекрасно, они говорили очень много, и, так сказать, я помню, активно слушал BBC там и пытался понять, что там происходит. Конечно, это не будет тем самым, чем это было 18 плюс 24, сколько там получается, 40 там, с лишним лет назад. Дело в том, что, на мой взгляд, израильтяне довольно неплохо просчитали многие моменты. Включая тот факт, что, во-первых, не существует сегодня ливанского государства. Даже в 82-м году его было больше. Сегодня это, ну, просто территория с номинальным правительством. На самом деле на этой территории существуют самые разные группы управления, сформулируем так, это Хизбалла, это там сирийцы в районе там долины Бека и дальше к востоку. Это государство, ну, которое почти не состоявшееся уже сегодня. И одновременно надо понимать одну вещь, что израильтяне просчитали тоже. Далеко не все в Ливане обожают Хизбаллу. Там дофига народу, которых все это безумно раздражает. Сунниты, друзы, оставшиеся еще немногие, там, христиане, марониты, армяне, в основном уехавшие. К счастью для себя, к сожалению, для Ливана. И эти люди совершенно не будут там сопротивляться чему-то. Наоборот, им даже, может быть, очень радостно, когда эти пейджеры взрываются у боевиков Хизбаллы в штанах. Я думаю, что произошло... И надо понимать одну вещь. Что такое Хизбалла? Хизбалла – это просто-напросто боевой отряд Ирана, находящийся в Ливане и являющийся там... Ну, в значительной степени властью на определенных территориях точно. По сути дела, это прокси-война, как сейчас модно стало говорить, с Ираном. Я думаю, что Израиль нанес по Ирану очень серьезный удар. И тогда, когда в значительной степени уничтожил инфраструктуру Хамас, потому что мы же знаем, что иранцы у нас такие, как это называется... Работодатели преданы идее равноправия, им все равно, кому платить деньги, суннитам или шиитам. Значит, вот Хамас сунниты, ибо их могут пробашлять без всяких проблем, и башляли. Значит, вот сегодня мы понимаем, что по Хамасу нанесен жесточайший удар. То, что по Хизбалле нанесен очень серьезный удар по руководству, это точно. Более того, тут очень важный момент. Я сейчас выскажу свое предположение. Заранее скажу, что, может быть, я не прав. Но, вы знаете, вот это всегда был обычный такой разговор. Ну, вот что вот эти израильские методы, к чему они приводят? Ну, вот они уничтожили там шейха какого-то, условно говоря, его охрану. А через там неделю другой шейх, так сказать, произносит пятничную проповедь и становится заменой предыдущего, так сказать, ликвидированного шейха. Или то же самое с так называемыми полевыми командирами. У меня возникает ощущение, что вот эти волны ликвидации за этот год такие, что уже, наверное, можно ставить вопрос о, или, скажем так, выдвигать гипотезу о потенциальном, условно, кадровом кризисе в Хизбалле и в Хамасе. Потому что очень сильно зачищено вот это вот пространство, ну, я не знаю, как сказать, активистов, радикалов. И не успеет, так сказать, одна голова вырасти, хоп, ее срезали. Это, мне кажется, произошло изменение. Вот, ну, если угодно, очень, может, нехорошо звучит в этой ситуации, все равно там убивают людей. Но это вот переход в чисто военном плане количество в качество. Это мое подозрение. Может быть, повторяю, я ошибаюсь. И удары по инфраструктуре очень серьезные. Я думаю, что на самом деле это не третье Ливанское, это продолжение противостояния с Ираном. К сожалению, на территории практически разрушенной страны, которую в какой-нибудь момент, может быть, я надеюсь, когда от нее отстанет сирийская диктатура, когда от нее отстанут иранцы, когда мы восстановим Украину, она вступит в НАТО, может быть, получится, так сказать, и Ливан возродить в какой-то форме. Но сегодня, мне кажется, речь идет о очень серьезной заявке Израиля на... Ну, серьезное снижение, скажем так, угрозы в отношении страны. И это принципиальный момент. Смотрите, с 7 октября прошел почти год. И беспрерывное боевые действия, которые ведет Израиль, беспрерывное уничтожение вот этих сетей террора, практически региональное, вот это и есть. Если хотите, это первая Хамас или какая-то там, назовите как хотите. Это просто война 2023-2024 года, которая, как я понимаю, призвана изменить стратегическую атмосферу, стратегическое окружение Израиля принципиально и, возможно, навсегда. И нужно понимать еще одну вещь. Вот я в Израиле бывал и за последний год, и буду еще бывать по работе. И совершенно для меня очевидная вещь. Мы можем сегодня говорить о поколении, наверное, или о народе 7 октября. Шок от 7 октября, гнев от 7 октября. Такой, что пока не умрет последний человек, который помнит, как это было 7 октября прошлого года, Израиль будет настроен на сопротивление, на нанесение двух ударов в ответ на один. Это своего рода, ну, это сравнимо, наверное, с там, поколением 48-49 года, война за независимость Израиля, это сравнимо с, наверное, там, поколением Йом-Кипур, войны 73-го года, войны Судного дня. Это историческое событие, которое изменило взгляд людей на себя и на страну. И в этом смысле, так сказать, сопротивление будет, конечно, израильское сопротивление террору будет продолжаться, и это имеет стратегический масштаб, и это будет продолжаться вне зависимости от того, что про это думают там в Брюсселе, или в Осло, или в Дублине, или в Притории, так сказать, вот всех этих последних странах, признавших палестинское государство, в кавычках. Вот это, мне кажется, та вещь, которая будет сегодня, надо понимать, даже если произойдут какие-то сбои в Израиле, будет новый теракт и так далее, Израиль будет продолжать вот эту линию. Никто не свернет эти операции, никто не скажет, никакой премьер, неважно, это будет Биби Нетаньяху или кто-то другой после там, выборов следующих. Никто эту позицию в ближайшее время, с моей точки зрения, точно не изменит.
Спасибо большое. Это Константин Эгерт, обозреватель Deutsche Welle, журналист-международник, частый гость Breakfast Show и нашего канала. Спасибо огромное, Кость.
Спасибо.
Радостно тебя
Спасибо
видеть
вам,
вновь
счастливо.
В эфире. Мы продолжим через мгновение, а вы как раз успеете поставить лайк эфиру. Ну что, Александра?
Лайк эфиру, но не новостям в основном, которые приходят, в особенности, когда это касается законотворчества.
Законотворчество прекрасное, не знаю, чем ты недовольна. Вот мы с тобой...
Столько всего оригинального,
мы
да.
с тобой вполне себе рискуем быть оштрафованными. Знаешь почему? Потому что правительство поддержало законопроект о штрафах за пропаганду child-free. Вот смотри, мы говорим, сколько нам лет, или мы вечно молоды?
Мы можем...
Можем сказать. Можем сказать. Вот мне 39 лет. Да?
И мне.
Вот, нам по 39 лет, у нас нет детей. Кто-нибудь может сказать, что мы ходячая пропаганда child-free, потому что в 39 лет у нас до сих пор нет детей. И оштрафуют нас... Саш, немного, я тебя успокою. Дадут немного.
Немного или немного
лет? До 100 тысяч рублей.
О, хорошо.
Но нет, прости, через СМИ интернет до 200.
Ну вот смотри, вот же он, СМИ и интернет. Вот СМИ и интернет. Вот до 200 тысяч рублей. А интересно, это навсегда? Вот 200 тысяч заплатил и дальше пропагандируй.
И дальше живи как хочешь. Нет, я боюсь, что это будет, знаешь, какое-нибудь там длящееся правонарушение до тех пор, пока мы не родим детей.
Они будут нас штрафовать. И даже если беременность 9 месяцев.
Нет, я думаю, что вот если ты пришел уже...
И справку, а у меня и справка есть.
Что ты, что уже все, я уже перестал быть child-free, тогда, может, я перестану штрафовать. Но вообще, конечно, это поразительный идиотизм, насколько люди в правительстве уже совсем сошли с ума, не знают, что делать с тем, что россиянки и россияне не хотят рожать. Вот не хотят рожать. Интересно, почему, хочется спросить.
А что же такое случилось?
Кажется, все условия в государстве созданы для того, чтобы люди спокойно и счастливо рожали детей. Правда?
И не волновались за как, что с ними будет дальше. И все замечательно. Ну, конечно, все для этого делается. Но вообще государство это хороший тоже способ как-то обогатиться. Тоже, вот со всех.
Такой win-win situation. Вы либо нам ребенка принесете, мы его будем, значит, мозги промывать в школе, а потом в армию заберем, либо денег нам дадите.
Очень хорошо. И будете давать, всё время платить. А сотрудники вот Госдумы и всяких вот этих организаций, они что, тоже будут справку приносить? Вот есть у меня ребенок. Вот всякие Мизулины, вот эти вот все.
Кстати, люди. А у Екатерины Мизулиной есть дети? Дайте посмотрю.
Мне
кажется,
младшей,
нет.
Соответственно.
У старшей, видимо, уже есть как минимум дочь. А там еще, по-моему, есть
сын. Имеется.
Да, но о нем, как говорят, мы не вспоминаем.
Ну или шаман ее ребенок, духовный.
А духовные дети считаются?
Может быть, не подходят, да.
Так, ну, личная жизнь, погоди, давай посмотрим.
Так, журнал, как вы, что...
Нет, нет у Екатерины Мизулиной детей. Нету.
Все.
Как же так?
Вот так?
Вот кого первым надо штрафовать за пропаганду Челфри. Хотя, мне кажется, она свои видео записывает в таком состоянии, что ей, наверное, лучше, ну, как бы сначала здоровьем заняться, потом детей рожать.
Ну, или она, да, она такая очень девушка специфическая. Поэтому ей можно, да, может быть, некоторым не обязательно.
Не вот, знаю.
Но тоже справку.
Вот я считаю, что рождение ребенка это очень ответственное мероприятие, потому что дальше ты этого ребенка никуда не денешь. Хотя, если почитать криминальную хронику из разных российских регионов, выясняется, что нет. Есть люди, которые пытаются деть своих детей, вот, и это вообще ужасная хроника, но... Послушайте, рожать только для того, чтобы у государства было кому промывать мозги, а потом отправлять в армию или превращать в очередной инкубатор. Извините, пожалуйста, я тут не очень понимаю, в чем тут смысл. А рожать ребенка в состоянии, когда ты не понимаешь, где ты будешь жить через полгода, на какие деньги, и как ты вообще будешь его на ноги ставить, как ты будешь о нем заботиться и делать так, чтобы он был счастлив, а это, мне кажется, главная задача родителей, сделать так, чтобы его ребенок был счастлив. Тут вот тоже не очень понятно. Это российское государство сделало все, чтобы дети были несчастливыми, а родители не планировали новых детей или просто люди не планировали детей, потому что плодить несчастье очень не хочется. Вот. Но российское государство считает иначе. И, кстати, из регионов уже все чаще и чаще приходят эти сообщения про то, что там зовут всех на тесты, на фертильность.
И тесты на фертильность. Очень богатые идеи, собственно. Ну, а мне мой один друг присылает, который смотрит наш эфир, он присылает такой вариант, что когда переходишь из категории child-free в категорию child-full, то тогда мат-капиталом отбиваешь все штрафы.
Да там вот такой и... мат-капитал, вот непонятно. Этот материнский капитал можно пустить на погашение штрафов за пропаганду Child Free? Или это не целевое расходование мат-капитала?
Хотелось бы уточнить, да, как-то. Непонятно. Что с этим делать?
Да, ну, в общем, на самом деле, это какая-то ужасная история. Вот вся эта государственная машина бесконечно лезет в постель к россиянам. Вот в личную жизнь, в постель, значит, спать с кем, кого любить, эти чудовищные абсолютно законы про ЛГБТ, про трансперсон, а совершенно просто человеконенавистнические. Вот российское государство – человеконенавистническая система. Там как бы блага и добро, они расписаны между горсткой совершенно конкретных людей. Типа Владимир Путин и его окружение, и какое-то количество людей с пистолетами. Неважно, в погонах или без. Тут уже, в общем, особо и не разберешься, кто там в погонах, кто нет. Все. А остальные – это, ну, комбикорм какой-то, для, как это, биомасса для того, чтобы питались вот эти горстки избранных людей. И это, конечно, совершенно отвратительно. Хочется сказать, пошли вы все в баню со своими штрафами за пропаганду child-free,
И вообще все другие с всеми другими штрафами.
Так, как мы хотим, а не так, как вы нам велите.
А, кстати,
с детьми или без.
То, про что ты говоришь, про вот это то, что лезет в постель, говорит, как надо, как и так далее, много раз цитировал Дима Зицер в своих эфирах и в разных интервью статью «Вечный фашизм», то есть «Признаки вечного фашизма» по Умберто Эко, и там это один из этих признаков, когда государство говорит, с кем спать, как и что, и лезет во все сферы жизни абсолютно.
Хочется сказать, лучше бы это государство как-то занималось прямыми своими обязанностями, обеспечивало безопасность и счастье граждан, вот, а не то, чем оно занимается. А Дима Зицер появится у нас буквально через пару секунд. Все восторженные лайки уже можно ставить по этому поводу. А вот и он. Великий, прекрасный Дима Зицер. Доброе утро.
Доброе утро.
Привет, друзья. Очень-очень рад быть с вами этим утром.
У нас, к сожалению, довольно грустный повод для разговора. Дело в том, что буквально там за 10 дней было два очень похожих случая в российских регионах. В Челябинске, сначала в Челябинской области, подросток пришел в школу, вооруженный молотком, и напал на одноклассников, и на учительницу, и одна из девочек там в реанимации, несколько человек пострадали. Проходит там буквально неделя, и следующий случай, но уже в Иркутской области то же самое, тоже подросток приходит в школу с молотком, нападает на своих одноклассников, и что отвечают власти? Понятно, мы проведем всестороннюю проверку. Что такое всесторонняя проверка? Как вообще это происходит? Понятно, что там какой-нибудь ЧОП окажется виноват, но проблема же гораздо глубже, и родители подростков, мне кажется, они так, скорее, очень панически реагируют на такие сообщения, потому что кажется, что это предотвратить и увидеть приближение такой ситуации нельзя. Или можно?
Слушай, или можно? Или можно. Но давайте, если мы вместе подумаем, мы, в общем, найдем две основные причины того, почему это может происходить. Это я кокетничаю про то, что мы подумаем. Это, в общем, ответы на это есть, потому что, к несчастью, много же такого в мире бывает. Значит, есть история номер один, на которую хочется все списать, это какое-то психическое расстройство. Значит, человек вдруг сходит с ума или не вдруг сходит с ума, и происходит вот такое несчастье, или он совершает такое преступление. История номер два, которая сопряжена с первой отчасти, это человек идет на это, когда ему плохо. Еще раз, тут очень важно оговориться, не любой человек идет на это, когда ему плохо, не любой человек идет на это, когда он становится жертвой буллинга. Тоже нужны определенные психические, ну, так сказать, особенности, по меньшей мере. И все еще мы говорим, к счастью, про там какой-нибудь 0,1% или 0,01%. Однако в 90 больше процентов случаев, такой прямой статистики у меня нет, но это можно проверить, это на самом-то деле всплывает везде. Почти во всех случаях речь идет о том, что человек был жертвой буллинга, жертвой издевательств, ну и так далее, и так далее. Значит, как обычно в педагогике, действительно, кнопки нет волшебной, и просто не получается. Ну, вот просто предотвратить, просто нажать на кнопку. Потому что в педагогике все ходы длинные, ну, что можно поделать? И в этом смысле, понятное дело, что то упрощение, которое происходит в мире вообще и в России, в частности, в России семимильными шагами, оно так или иначе к этому ведет. Потому что когда государство, упомянутое вами в предыдущем блоке неоднократно, делает все для того, чтобы люди видели мир черно-белым, вот они и видят его черно-белым. Сначала ты не такой, как мы, значит, мы будем тебя чморить, извините за выражение. Потом я не такой, как вы, я вам покажу. Ну вот и все.
А есть ли здесь фактор войны и фактор уровня агрессии, который просто вот в воздухе?
И
нормализация, нормализация насилия, вот так вот может быть.
Так вот, я не хочу спекулировать, понятное дело, что напрашивается ответ «да», но для того, чтобы дать его уверенно, нужны какие-то дополнительные данные. С точки зрения, ну, такого эмпирического взгляда, который, сказать, которым обладаем мы все, ну, конечно, да, ну, конечно, да. Но вот происходит такое, понимаете, какая штука, сведение в крайности всего. Вот когда я говорю «черно-белый мир», все очень-очень понятно. Понятно, каким образом решать конфликты, например. Это же очень ясно. Теперь это произошло не вчера. Это, конечно, связано с войной. И, конечно, обороты повышаются с каждым днем, если не с каждым часом. Но ведь история про то, что тебе плохо, покажи им, это история, которая появилась не вчера. История про то, что если тебя кто-то обижает, немедленно дай сдачи, это единственный способ, ну, вот как говорят психологи, возникновения, да, то есть того, что я есть, доказательство того, что я существую. Это возникло не вчера. Так что это, в общем, совершенно государственная машина, государственная система. Да, когда Путин, не помню, то ли в 2011, то ли в 2012 году публично говорит о том, что значит, есть такие люди, которые говорят, что ребенка даже шлепнуть нельзя, ха-ха-ха, и, значит, улыбается своей кривой безобразной улыбкой. Ну, вот так вот это и происходит, это введение насилия на уровне государства. Мы-то просто обращаем внимание на крупное. Но вообще-то в педагогике это начинается с мелкого. Так что я думаю, что да, я думаю, что ты права.
А вы ездите и в Украину, вы помогаете и украинским тоже детям, и я знаю, что звонят вам, и в эфир часто обращаются с вопросами, но получается, что украинские дети гораздо больше подвержены вот этому, этой атмосфере насилия, потому что там даже не просто государство собственное вводит это, а чужое государство приходит и отнимает. Значит, там больше опасности.
Вы знаете, какая штука? Вот я вам скажу, вы не подумайте, что это романтизм мой относительно Украины, но я скажу вам правду. Значит, во-первых, да, во-первых, вы абсолютно правы. Конечно, опасность больше. Но при этом, вот там в программе в моей, которую вы упомянули, количество людей, количество родителей, которые обращаются с вопросом, как нам уберечь детей от ненависти, растет день ото дня. Вот удивитесь. То есть, это таким образом, какой вывод я могу сделать из этого? Это является такой точкой, знаете, общественной заботы какой-то. Опасность есть, и опасность огромная. Но тут есть дополнительная штука такая тоже, ну, остановите меня, если я слишком глубоко нырну в философию педагогики. Но есть такая дополнительная штука, вот у нас про это не так давно был диалог как раз в программе. Украинцы знают, что защищают. Это важный момент. И на эту тему, вот мы как раз в этом диалоге вспоминали самые разные, не знаю, произведения искусства и литературы, включая Бхагавад-гиту, не поверите. Когда человек защищает свое право защищать слабого, защищает свое право быть благородным, защищает свое право не быть жлобом, это другая история. Это длинный разговор, разговор очень-очень интересный. Но там есть таким образом нравственно, на что опереться. Теперь я абсолютно не хочу идеализировать, безусловно, ситуацию нельзя идеализировать. Я совершенно не хочу сказать, что на уровне системы образования в Украине или на уровне государственном именно эта идея проводится. Но на уровне частном, безусловно, это важно. Теперь то, что происходит... Знаете, что я вам скажу? Вот как раз когда у меня был такой диалог, значит, мы говорили о том, женщина обратилась, мама чудесная, с вопросом, ну вот как быть, сын приходит из школы и говорит, я ненавижу всех русских. И вообще, мальчику 8 лет, по-моему, и о том, кем он хочет быть, когда вырастет, он говорит, что я хочу изобрести термоядерную бомбу и сбросить на Россию, чтобы всей России не было. И вот она в ужасе звонит и задает вопрос, что делать. И давайте подумаем, как сделать так, чтобы ненависть его не выжигала изнутри. И мы говорили как раз о том, ну, во-первых, о тонкости этого вопроса, и говорили о том, что ненавидеть-то можно, вопрос, что с ненавистью с этой делой. Не просто ненавидеть можно, а как ребенок украинский может не ненавидеть? Ну, вот как? Это совершенно невозможный проект. Вопрос, что я с этим делаю? Как я иду дальше с этой ненавистью и укрепляю тех, кто слабее меня, и помогаю тем, кто нуждается в моей помощи, и так далее, и так далее, и так далее. И кто-то написал в этот момент в чате, а в этот момент многих детей в России учат «бей первым». И это правда. И это довольно жуткая правда. То есть, если мы говорим об уровне, ну, такой, не знаю, полуобщественной такой волны, не знаю, какая она в Украине, но в России она абсолютно точно сегодня «бей первым».
Тут просто новости, прости, я возвращаюсь опять к тем сообщениям, с которых начала, и сегодня утром просто написали медиа, что в том же самом районе Иркутской области, где вчера подросток с молотком напал на одноклассников, 15-летний подросток зарезал 12-летнюю девочку, вот просто убил, и... Я уж не знаю, может быть, это есть такой эффект в медиа, когда случается какая-то трагедия, да, ты обращаешь внимание на похожие случаи, и кажется, что вот пошла какая-то волна. Но действительно, очень много таких случаев, и непонятно, как в ситуации, когда подростков, детей учат «бей первым», защитить их, во-первых, от тех, кто будет бить первым, а во-вторых, от вот этого навязывания.
Ох, ты понимаешь, какое дело? Я не хочу, но при этом боюсь, что я сейчас заведу свою обычную заунывную песню. Но выхода нет, я в одно предложение, если можно. Я, собственно, и в вашей программе говорил-то не раз. Но выхода у меня нет. Какой вопрос, такой ответ. Значит, друзья, если ваш ребенок попал в подобную среду, единственный способ его защитить – уйти из этой среды. Ну, я прям не знаю, какими словами это сказать. Сплясать могу, подпеть себе могу. Нет другого способа. Это единственный способ, и то не стопроцентный, но с высокой степенью вероятности. Ну, вот видите, мы же уже поговорили про то, что это становится новой нормой или стало новой нормой. Если это стало нормой, значит, мой ребенок в этой норме находится. Тут есть параллельно несколько опасностей. Естественно, он сам подвержен, значит, этой самой, ну вот, не знаю, опасности. А с другой стороны, он сам может стать, не дай бог, тысячу раз агрессором. Да, мы сейчас, ну, спустились на несколько уровней, понятное дело, с разговора об этих преступлениях. Значит, единственный вариант, который есть, ну, честно, ну, подумайте не педагогически, ну, подумайте самым бытовым способом. Ну, уходить, ну, как еще? Дальше родители заведут свою песню. Ай-яй-яй, наша стабильная жизнь. Как же так? Как же, значит, она поменяется? Дальше я скажу, слушайте, речь идет о спасении детей. Дальше они скажут, ты просто ничего не понимаешь, тебе легко говорить. Ну, такой диалог, который преследует меня последние полтора или два года.
Да, ну, слушай, это же происходит буквально каждый день. И ну, у меня просто на глазах даже есть примеры, когда взрослые выбирают свою там какую-то стабильную или счастливую даже жизнь с там каким-то человеком или друг с другом, но при этом говорят, ну, плохо ребенку в школе, да, ну тяжело ему.
Ну, тоже
ему,
было
да,
не очень.
Ну, что, мы его в семье любим.
Это идеальный пример. Это идеальный пример. Это, между прочим, и есть банальность зла. Да, вот Ханна Аренд, она, мне кажется, про это говорила. Вот это и есть банальность зла. С другой стороны, ну так отлично, тогда нужно всего лишь верно поставить приоритеты и перестать, значит, пороть вот эту чухню про то, что ребенок у нас на первом месте или на первых трех. Имеете право, честно сказать, обращаюсь я к этим людям, что ребенок на 18-м месте, и пусть живет, как живет, и как-нибудь выживет. Все в порядке. Да, он же не умрет от этого. Опять-таки, мы говорим про 0,01% опасных ситуаций, таких на сегодняшний день, во всяком случае. Так что, ну, абсолютно верно. Говорят, но это говорят честные, между прочим. А менее честные говорят одно, то есть говорят, мы хотим спасти нашего ребенка, и такой вот этот надрыв, вау-вау. А когда выясняется, что ситуация такова, не такова, какой она была, не знаю, 5 лет назад, она не такова, ситуация сменилась, невозможно на войне жить, как будто войны нет. Так вот в этот момент они говорят, нет-нет, мы просто не можем поменять нашу жизнь, у нас нет возможности. Есть у вас возможность. У всех есть возможность, когда речь идет о спасении ребенка. Можно его не спасать? Можно. Ну вот.
А когда вы говорите, вот мы повторяли уже, что переход на семейную форму обучения, то есть уйти из школы, уйти из этой среды, перейти на семейную форму обучения. А возвращаясь к Умберто Эко, которого вы цитировали, где государство лезет во все, вообще во все сферы жизни, нет ли опасности, что государство это может запретить вообще? Оно же все любит запрещать.
Еще как есть такая опасность. Видите, я тоже все оговаривал, что не будем государству подсказывать, но они сами соображают, они принимают и примут в ближайшее время, судя по всему, во-первых, ограниченные всякие акты на эту тему. И вот сейчас появляется, ну, у меня есть одна на эту тему бумажка, не знаю, надеюсь, не примут. Но речь идет о такой структуризации аттестации, то есть, иными словами, что люди, которые уходят на семейную форму обучения, намного больше будут иметь отношение к обычной школе, чем раньше. Ну, конечно, есть огромная опасность. Но опять, понимаете, уговаривать себя тем, что это все равно когда-нибудь кончится, мне кажется, не очень верно и не очень нравственно на самом-то деле. Сейчас появились данные, появляются данные. Ну, вы знаете данные об учителях, да, про 193,5 тысячи учителей, которые ушли за 2003 год. И это важная штука. Это самое важное, самое высокое число за всю историю.
За
это не
год,
только
учителя.
За 2023.
Да.
2023. Mm-hmm. Да? Теперь это совершенно не означает, что 100% этих учителей ушли из-за несогласия с образовательной политикой, но поскольку число намного выше, чем обычно, это безусловно означает, что часть из них ушли из-за этого. Теперь вдумайтесь в это число, это 15%. 15% учителей России. И обещают вот-вот данные по уходу на семейную форму обучения, и, в общем, я-то ожидаю каких-то данных сенсационных, то есть, в общем, взлета. Все равно уходят, все равно будут уходить. Вот пишут, я не знаю, недалеко вчера вечером получил я письмо от одной мамы. Дима, 9 класс, значит, перешли с сентября на семейную форму обучения, умираю от страха, пишет мама. Но я понимаю ее, это очень-очень страшно. И, в общем, ну как-то надо ее поддержать каким-то образом. Очень страшно, но поступает она абсолютно верно. Потому что, заметив вот эту самую какую-то дрянь в этой школе, она поняла, что спасать в этот момент нужно ребенка. И ценой собственного страха, и иногда ценой собственной карьеры. Слушайте, мне кажется, в большинстве случаев речь идет не об этом. Хочется об этом пафосно сказать. Но цена высока, да.
Ой, вот поэтому у нас с Александром нет детей. Вместе не порзань. Странный вывод, Дим, я знаю, прости. Это наш с тобой давний разговор.
Я не комментирую, посмотри.
Да, да.
Да, так улыбаюсь в сторону немного просто.
Да, Зицер улыбается в сторону, потому что это наш с ним старинный просто разговор про детей,
да.
Нужны они или не нужны. Спасибо большое. Я надеюсь, что наши зрители услышали какие-то ответы, но если вдруг вы хотите больше Димы Зицера, то у него регулярные стримы «Любить нельзя,
да.
Воспитывать». Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь на YouTube-канал, смотрите Диму Зицера, задавайте ему вопросы, и я знаю, что это общение, которое не прекращается на самом деле никогда. Вот, поэтому и на ваш вопрос Зицер тоже ответит, если вдруг не ответил сегодня.
Но подождите.
Это была наша реклама.
Но я рекламу еще.
Сейчас будет реклама от Филипенко.
Я хочу рекламу еще. Ведь 21 октября в Таллине пройдет читка замечательной пьесы «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича», где будут присутствовать и Татьяна Фельгенгауэр, и Дима Зицер. И кто может туда попасть, я всем горячо рекомендую. Прекрасные люди, прекрасная пьеса.
Я вот не подговаривала, еще... она это сама где-то увидела афиши, говорит, надо сказать.
Честно,
я могу добавить, что будет круто, мы гарантируем, что будет круто. Поскольку мы это уже делали, и состав потрясающий, правда, приезжайте, приходите.
Да,
это мы здорово и важно.
Будем на сцене выступать.
Да, это благотворительная история, важно добавить. Да, так что параллельно вы делаете еще хорошее дело.
Да, спасибо, спасибо большое. Еще раз говорим Диме Зицеру. Ну и пора закругляться с нашим эфиром. А это значит, что мы покажем вам карту, потому что вы нам рассказывали, из каких населенных пунктов. Вы смотрите Breakfast Show.
А вот сейчас и узнаем из Таллина. Кто придет? Сейчас все, кто в Таллине. Все...
Может быть, еще Зицер не отключился от эфира, и в Таллине есть...
Вот шесть человек придут.
Хорошо, значит, и Наташа Зицер тоже нас смотрела, как минимум. Я знаю одну семью, которая добавила просмотров Breakfast Show. Спасибо большое всем. У нас помимо карты есть еще магазин мерча, если вы хотите поддержать канал, это для нас очень важно. Спасибо большое всем, кто таким образом выбирает поддержку Breakfast Show. Там прекрасный ассортимент.
Разнообразный, да. И в России, и не в России. Вот, пожалуйста, как угодно.
Так, давайте еще, пока вы доставляете лайки, ну, потому что, мало ли, вдруг вы
забыли,
заслушались. Да. Я посмотрю, что у нас с донатами, а у нас есть еще и донатилка. Дюша донатит, пишет: спасибо, с любовью. Спасибо, дорогая Дюша, за этот донат. Ну и, конечно, у Breakfast Show есть Патреон, обязательно подписывайтесь, поддерживайте, так сказать, долгосрочно нашу работу. А мы с Александрой Филипенко встретимся завтра.
Да, прощаемся ненадолго. Татьяна Фельгенгауэр.
Саша Филипенко. Всем пока.
Пока.